Глава 6. Небо было всегда. Земля под ним была всегда. На ней всегда рос лес и бежал юл, рассекая землю, лес и поля. И всегда на земле жили мары. А Патер-утёс стоял не всегда. Он возник когда-то, не как часть мира, который всегда, а как человек, который временно. Патер-утёс можно было увидеть с любого края земли мары, если постараться, а кое-где подпрыгнуть, забраться на дерево или взлететь. Никто, понятно, ради Патера не собирался взлетать, забираться, да и просто вглядываться. Утёс был неприятным на вид, чёрно-бурый, с белыми жилками, складчатый, в облезших лоскутах лишайника и ненужным, по сути. Рядом с ним было сыро, прохладно и неуютно. А на нём самом скользко, настолько, что удержаться можно было только на самой вершине. Да и то присев и уцепившись, за что придется. Вершина тоже была скользкой и угнетающе стылой, но плоской и довольно просторной. Не как срез кончика, сброшенного гигантским ножом, а как рабочая площадка, поднятая вдруг на выскочившем из недр гранитном столбе, охватом в сотню дубов. Так, говорят, и было. Патер возник при предыдущем, то ли предпредыдущем, Арву и Кугазе, то есть сравнительно недавно, и в один миг. С утра не было, днем торчит. И виден каждому марой, куда бы тот ни спрятался. Но почему так случилось, не говорят. Говорить про утес считалось неприличным. Как неприличным было говорить про попытку Птена, вроде выросшего из детского платья, ударить кого-нибудь. Или про чужих богов. Или про протыкание живого человека и живой земли. Малки-то шептались с боязливым удовольствием. Так что Кул знал. Патер явился как раз после протыкания земли. Какой-то безумец, говорят, решил добыть, выжечь и выковать железо своими руками, а не способом, благословленным предками, богами и землей, предусматривающим вытягивание нужных металлов и выращивание нужных вещей с помощью оговоренных рощ, сажаемых над рудными жилами. Безумец втайне от всех вынюхал железный пласт, раскопал его и принялся дробить, вымывать и плавить железные чешуйки, как это делают степные и пещерные дикари на восходной и дневной сторонах. Земля возмутилась и вывернула из себя оскверненный кусок, отставив его подальше, будто на брезгливо оттопыренном пальце. Дожди и ветра давно сняли с вершины утеса шапку земли, оставив ее лишь в щелях и прожилках посверкивающего камня. Но птены и птахи с самым раскормленным воображением охотно указывали на следы не только доменной печи и наковальни, но и самого безумца, череп которого вместе с головой молота вплавился в этот. Нет, в этот вот. Нет, ты слепой, что ли? Вот же в этот бугристый желвак. Ерунду болтали. Столь сильно обидевший богов безумец не мог остаться частью земли. Он был распылен и выброшен из земли и памяти Мары. Никто не помнил, как звали безумца. Кем он был и даже из какого рода происходил. А страстки ради, гуси-крылы говорили псенам, что безумец был гусем, а перепела, понятно, что перепелом. Между собой крылы считали решенным, что безумец был новичком, свежевзятым женихом из одмаров, каммаров или предельных маров ледовых болот. Кул точно знал, что это степняк, такой же, как он, и что слово «патер» означает не «выворотень», это степное слово «богатырь». Так, скорее всего, звали степняка, что много жизней назад попал, как и Кул, в ял гусей и перепелов. Но, в отличие от Кула, был к тому времени в зрелом возрасте и на накале умений, которые не сумел удержать в себе. Он был железником, тимерче, а стал утесом. Не худшая судьба. Но Кул себе такой пока что не желал. Из-за неприличности и неуютности Патер-утес обходили стороной. Но на тихую лайву пытались спрыгнуть именно с него. И одна птаха, считается, запрыгнула. Вчерашняя малка Амуч, единственная Мары, кого круг матерей велел считать мертвой и официально похоронить, несмотря на то, что не нашли ни тела, ни малого кусочка волоса или капли крови, ни отзвука первой души. Так и похоронили. Круг матерей и старцы Хором пропели имя Амуч. И Арвуй Кугазы завернул в холстину отзвук, вернувшийся от земли и от леса. Унес в крохотную прощальную избушку и оставил там, без пира. Просто отзвук. Ни тело, ни душу. Ни первую, ни вторую. Говорят, Арвуй Кугазы видел вторую душу Амуч. То ли в образе Орта, то ли без образа. Возможно, как видение. Подобное тому, что Махись всунул в голову Кулу. И эта вторая душа рассказала Арвуй Кугазе все. И было это все таким, что невозможно пересказать кому бы то ни было. Так Арвуй Кугаза и умер с этим невыносимым знанием. Не умер же, вспомнил Кул со вспышкой радости. И эта радость укрепила его в понимании. Кул все делает правильно. Арвуй Кугаза жив и даже молод. Старцам еще стареть и стареть. Круг матерей полон и силен. Мары с ними, как река с укрепленными берегами, что будет бежать, пока вода умеет течь, а земля держать. Уход Кула никто и не заметит. И горевать не будет. Значит, пора уходить. Почему именно через Патер-утес, Кул поначалу даже не задумался. Эйди был нацелен только туда, строго и решительно. Эйди видней. Он взрослый, сильный и знающий то, о чем другие, тем более Мары, даже подозревать не могут. Как самая умная рыба не может подозревать о выдержке сыра или правильном повязывании ремней на баулы взрослого степняка. Задуматься Кул особо и не мог. Дорога к Патер-утесу была непростой, а голова кружилась от видения, как от последнего побега. Наверное, это хороший знак, начинать с того ощущения, которым сам, без принуждения, завершил прошлый раз. И идти в обратную сторону от неуспеха к успеху. Подумал Кул и постарался не улыбаться, чтобы не выглядеть смешливым глупым. Глупые улыбаются. Значительные люди, значит. Кул это давно понял. Как только устал от постоянных усмешек вокруг. Эйди покосился на Кула, видимо, неправильно понял перекошенность его лица и молча сунул Кулу бурдючок. Кожаный, тепло продавливающийся, очень чужой. Из жизни, в которой приходится много ходить и, может, даже ездить верхом, на настоящих конях, теплых, фыркающих, почти позабытых. Совершая подвиги, судя которых Кул и не помнил, и не очень представлял, но мечтал о которых страстно. Он сухо сглотнул и раздумал вежливо отказываться. Кул не пил пиво и бузы, но в бурдючке было что-то другое, с мятно-горьким запахом. Кулу опять стало весело. «Это испытание», — понял он. Твердо встретил нарочито равнодушный взгляд Эйди и сделал глоток. Жидкость с горьким запахом оказалась, наоборот, очень сладкой. От нее немел язык, пыталось содрогнуться небо, грелось горло и торжественно вспыхивал пищевод. Кул не охнул, не прослезился и даже не споткнулся. Он храбро отпил еще, пусть со второго раза, но почти уверенно заткнул горло бурдюка и вернул его явно довольному Эйди. Ош посмотрела на Кула обеспокоенно. Хотела о чем-то спросить, но, оглянувшись, прибавила шаг и вырвалась вперед. Ноги и спина у нее были тонкими и мускулистыми. А ременная оплетка манила и заставляла придумывать всякое. Получалось стыдно, но приятно. «Интересно, они с Эйди единятся?» — подумал Кул. И приятность внутри перевернулась, из теплой сладости, став холодной тяжкой горечью. «Конечно, единятся. Все вокруг единятся. Я один урод, никому не нужный и всем чужой. Двое нас таких. Я да Махись». Махись болтался то сбоку против солнца, то вырастал почти из-под ног. Кул его усердно не замечал. Не понравилось ему, как Махись себя вел, как кидался и как грубо всунул Кулу в голову свои видения. И сами страшные видения, криво и непонятно отраженные в капли, не понравились тоже. Друзья так не поступают. Ну и не надо мне такого друга. У меня есть другой друг, настоящий. И друг — жена, может, даже сестра или тетка. Подумал Кул радостно, ведь это позволяло не печалиться. А если не сестра и не тетка, понял он, еще радостней, даже лучше, можно стать только ее мужем. Пусть она и старше. Зато красивая, сильная и своя. С мужем-то ей придется единиться. Зачем еще муж-то нужен? Особенно если жить не по правилам Мары, а по законам остального мира, где, говорят, муж только один. Да и жен не сильно больше. От раздумий о том, много лучше или мало, опять стало жарко, сладко и стыдно. Кул поправил штаны, украдкой оглянулся и заметил то, что Эдди, похоже, увидел давно. Их настигала куница. Она рыскала из стороны в сторону, как будто не в силах выбрать, к кому бежать, к Кулу или Махисю. Хозяйка куницы бежала почти сразу за нею. От Айви не отставал давешний Птен. Ни Вайговата, ни Озия с Лурой рядом не было. Видимо, Птен долетел до смертной рощи на еле запитанном крыле, и они вместе с Птахой и ее зверьком кинулись зачем-то вслед Кулу с его новыми друзьями. А старые недруги Кула шли своим ходом. Других расправленных под себя крыльев, по всей вероятности, не нашли, как и других возможностей срезать путь. Дупла здесь не помогли бы. Выходные дупла вокруг утеса не водились. Об этом давно позаботился Арву и Кугаза, намоливший Паттер утесу округу без леса, без жизни, способный подцепить и понести дальше местную злобу, и без чуткости, позволявшей твориться людской волжбе. Вокруг Паттера волжба не работала. «Кул, погоди!» — крикнул Птен, заметив, что Кул обернулся. И даже махнул приветствием перепелят к уху и обратно. Своего нашел, надо же. Кул пошел дальше. Все равно догонят. В бегунках-то с выставленными на цепкость подошвами. У Кула, Эйди и Ош сапоги с виду были совершенно разными, но одинаково малопригодными для бега по всегда очень скользким здесь. Тоже из-за наговора Арву и Кугазы. Траве и почве. Ни Эйди, ни Ош ходу не сбавили. «Кул!» — крикнул Птен отчаянно. А куница, вереща, сделала петлю вокруг оскалившегося Махися и, переливаясь хвостом, который раздувался так, будто был втрое толще, чем на самом деле, кинулась под ноги Кулу. Кул споткнулся, ругнулся, но на юркую гадину не наступил. Та устремилась к хозяйке. Кул зло повернулся к ней, чтобы сказать накопленное. Но Айби успела первой. «Кул, позанное убили». Кул замер, пытаясь совместить эти бессмысленные слова с остальным миром, понятным и осмысленным. Айви добавила, замедляя шаг. И Чепи тоже. Она остановилась и беззвучно заплакала, некрасиво сморщив все лицо. Куница закружилась у ее ног, заглядывая хозяйке в лицо и порыкивая. Птен пробежал мимо Кула, злобно зыркнув на него, настиг Эйдис Ош, обогнал и встал перед ними, растопырившись. Он дышал быстро и тяжко. Эйди и Ош остановились, рыскнули глазами по сторонам и снова уставились на Птена. Птен, переводя дыхание, сказал: «Стойте. Сейчас старшие придут, поговорят с вами. Пока ждите». Эйди картаво пробормотал что-то Ош. Та попыталась возразить, но он говорил уже с Птеном, на языке Мары. Уверенно и ласково. «Сынок, нам не надо ждать. Нам уходить надо». Птен сжал кулаки и насупился. Эйди сказал еще ласковей: «Сынок, богами клянусь, мы опаздываем. Давай вместе там подождем». Он показал на вершину Паттера утеса и сделал шаг к ней, а значит, к Птену. Птен не шелохнулся. Эйди шагнул вправо. Птен двинулся вместе с ним, преграждая дорогу. Эйди, усмехнувшись, шагнул влево. И дорогу ему преградил выросший, будто подземная волна принесла, Махись. Не заметивший его Птен ткнулся плечом в плечо Махися, вздрогнул и попытался нащупать препятствие. «Ну ты-то куда?» — досадливо сказал Эйди и оглянулся на Кула. Кул вяло позвал: «Махись». Махись через миг оказался возле него и с озабоченной рожей обеими руками обхватил ладонь Кула, оказывается, холодную и влажную, несмотря на жару. Кул попытался оттолкнуть его и сел. Ноги почему-то не держали. А в 5 шагах от него присел Птен, к которому опять потянулся Эйди, всерьез, кажется, решивший взять строптивого мальца с собой. «Весь подрост Мары с собой забрать хочет, что ли?» — подумал Кул с удивительным равнодушием. Тен воткнул кончики пальцев в землю и зашептал, яростно глядя на Эйди. «Глуп», — подумал Кул, — «чего выпендривается? Или правда по молодости не знает, что волшба здесь не действует?» Но Эйди этого не знал. Он тоже присел и ударил Птена. Ударил так быстро и сильно, что Кул бы и не уловил, кабы не Ош. Она уловила, еще до замаха, и успела не только крикнуть что-то коротко и гневно, но и толкнуть Эйди в плечо. Эйди все равно попал. Птен отлетел и рухнул, как полено. Ош семеня упала в другую сторону. Так отмахнулся от нее Эйди. За спиной Кула заверещала куница, а Айви отчаянно крикнула и бросилась к Птену. Но ее опередил Махись. Он, раскинув руки на три локтя и оскалив иголочные зубы, мелькнул под хвостом распустившегося платка Айви, вырос рядом за вскочивший было Ош и толкнул ее на Эйди. Они сшиблись и распались, словно расколотая чурка. Махись был уже рядом с ними. Эйди проворно откатился в сторону. Махись крутнул головой вокруг оси, отвернулся от него и шагнул к возившейся на траве Ош, снова раскидывая руки. И Эйди прыгнул. Он явно намеревался свалить Орта локтем, но не свалил, а гулко, с хрустом, расшибся у Махися, стоящего гранитным выворотнем, вроде небольшого, но такого же непоколебимого паттер-утеса. Эйди шлепнулся на землю, как сырая тряпка, с тонко вытекшим из схлопнутых легких изумленным выдохом, который прозвучал бы смешно, если бы остались поблизости люди, способные смеяться. На Эйди шипя бросилась куница и быстро вгрызлась под колено. «Надо отогнать», — подумал Кул вяло, но не смог ни встать, ни двинуться, ни крикнуть. Сил еле хватало на то, чтобы вдыхать и поднимать тяжеленные веки. Опускались они сами. И воздух выходил из легких сам. И хорошо. Еще и с этим Кул точно не справился бы. Эйди сипло застонал и хлопнул по кунице ладонью, будто дикарь комара. Куница отпрыгнула и торопливо промыла морду облизываемыми лапами. Шерсть на морде слиплась, с зубов капала. Эйди зачем-то дотянулся до пятки Ош и заводил пальцами, будто щекоча ее. «Сплю», — понял Кул, еле разлепляя веки. Небо съехало к глазам, к макушке, все было отчаянно неправильным. Куница сверкнула дикими глазами и зубами неровного цвета. Рыбкой скакнула на другое левое колено Эйди и, взвизгнув, отпрыгнула. Эйди дотянулся до нее вывернутым кулаком. Куница неловкими прыжками, будто ее сшибали невидимые пинки, помчалась прочь, пронзительно вереща. На Эйди набежал и тяжело хлопнулся, норовя раздавить, топтавшийся неподалеку Махись. Эйди удивительно ловко перевернулся так, что Махись упал не на него, а рядом, и очень быстро и легонько постучал по Орту низом кулака, в руку, под руку, в грудь, снова в руку. Со стоном сел, начал вставать, и Махись подбил ему ногу, придавил упавшего и накрыл рот Эйди рукой, кажется, продавив бороду и губы темно блеснувшими на толстых костяшках пальцами. Эйди замычал, снова застучал Махисю по рукам и по животу. И лишь теперь Кул разглядел, что из кулака Эйди торчит острие клинка, по которому на рубаху Махися и на почти непримятую траву ссыпаются крохотные и чарующе ровные серебристые шарики. Махись подскочил на половину роста и снова обвалился лицом вверх. Эйди сел, клокоча горлом, встал, выхаркнул темный пузырчатый сгусток и сделал шаг к Птену. Айви, тормошившая Птена так и эдак, скинула лицо и ощерилась, как куница. «Не шепчи!» — взмолился Кул. «Не шепчи!» Эйди посмотрел на Айви, пошатываясь, шагнул назад к Ош, с трудом наклонился, не отводя глаз от Айви, которая так и сидела, накрывая с собой Птена. «Эврая! Его зовут Эврой!» — вспомнил Кул. Эйди, неловко держа левую руку у пояса, правой вслепую сгробастал, сорвал и отбросил лоскут на спине Ош, все-таки поймал ремни, цепился, поднял Ош с земли, будто суму, и понес, сильно хромая. Первые несколько тяжелых шагов он пытался следить за Айви. Дальше пошел быстрее, и глядя перед собой, на вершину утеса. Айви, перекосившись, дернула себя за вышивку на вороте, сунулась Эврою в лицо, потрясла его, будто гадальный шар, и не закричала даже, а завыла, обратив зажмуренное лицо в сторону Яла. «Арву и Кугаза! Скорей!» «Услышит», — подумал Кул вяло. «Спасет. А эти уйдут. Это неправильно. Уйти им нельзя. И жить им нельзя», — решил он сонно и уставился себе в колени, пытаясь рассудить, что это значит. «Я засыпаю. Меня усыпили. Меня усыпили сладким питьем. Меня усыпил Эйди. Он усыпил меня, убил всех и уходит. И уйдет, если я засну. Он уйдет, если я окажусь слабее его». Кул ударил себя ладонью в лоб, раз и другой. Сообразил и сильно растер уши. Было все равно худо. Зато Кул сумел встать. И даже устоять. И даже сделать шаг. И другой. И третий. Махис лежал, раскинув руки. Глаза у него были будто залиты жидким серебром. Кул всхлипнул, подобрал валявшийся рядом с Махисем клинок, усыпанный шариками такого же серебра, и пошел за Эйди.